Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Российская военная экономика на стероидах.
Это не совсем здоровый экономический рост. Это то, что, что называют перегревом. Хотя там многие экономисты это не любят слово. Но по сути это действительно перегрев. Это искусственное стимулирование, за счет которого идет рост ВВП. Поэтому в каком-то смысле это правильное сравнение с допингом.
Почему нельзя сегодня проводить выборы президента Украины?
Мы получаем не выборы президента Украины, а выборы Зеленского президента Украины. Я не понимаю, честно говоря, зачем нам это нужно. Я хочу свободные, конкурентные, честные выборы по окончании военных действий.
Посадит ли Путин Сергея Шойгу?
Одно дело, замминистра обороны проворовался, а другое дело, измена гнездилась прямо вот, можно сказать, на груди у государя. Это признать все-таки тяжело, поэтому такая должность – это оберег.
Украинское кино в Каннах.
О том, как складывается. Ты невольно видишь, как удивительным образом складывается новая нация, новый народ вместе. Дети, продолжающие уроки в бомбоубежищах, семьи, открывающие погибших близких.
Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. О чем думает Сергей Шойгу, который возил Владимира Путина на рыбалку и, как писали журналисты, увлек купанием в крови моралов? Для омоложения, конечно же. Один за одним под арестом оказываются генералы уже бывшего министра обороны. Сам он занял кресло в Совбезе. Но чувствует ли он там себя в безопасности? Слово Екатерине Шульман.
Шойгу был многолетним и могущественным министром обороны. Министерство обороны – это не просто ресурсное министерство, это сверхресурсное министерство.
100 миллиардов долларов бюджет на 2024 год.
Это государство государства.
Треть государственного бюджета.
Это вообще государство государства. В Минобороны есть все. Вот все принадлежит маркизу де Карабасу. И поля, и луга, и крестьяне, и здания, и люди, и войска, и танки. Все у них есть. А уж теперь, когда, как говорят наши коллеги-экономисты, ВПК является основным драйвером вообще экономической жизни в стране, конечно же, все, что связано с Министерством обороны, вырастает в такой могучий государственный приоритет. Его убирают оттуда, но тоже далеко не отодвигают. Вот он становится секретарем Совбеза. Пост секретаря Совбеза, конечно, является некоторой гарантией от того, что его самого хотя бы не задержат после совещания, как задержали его зама, и он потом не будет, так сказать, блистая орденами и погонами, сидеть в аквариуме в здании суда. Потому что одно дело, замминистра обороны проворовался, а другое дело, измена гнездилась прям вот, можно сказать, на груди у государя. Это признать все-таки тяжело. Поэтому такая должность – это оберег.
Обсудим развернувшиеся аресты высшего командования с политологом Михаилом Комином. Михаил, здравствуйте.
Да,
вы согласны, Шульман, что пока Сергей Шойгу неприкасаемый?
Да, но сложно не соглашаться с Екатериной Михайловной. Но в целом, конечно, я согласен с тем, что его перемещение в кресло секретаря Совбеза скорее говорит о том, что решение о том, что его задерживать, по крайней мере, пока что не принято. Да, и, скорее всего, ограничится дело зачисткой его команды, и это ему, конечно, очень неприятно, и он всячески бы хотел этого избежать. Но все же пока лично его не тронут, и Владимир Путин таким образом защитил его от силовиков, которых спустил на все предыдущее хозяйство Сергей Кужугетович Минобороны.
Михаил, а если эти генералы арестованные начнут давать показания, и эти показания будут не в пользу Шойгу?
Да, но вы же понимаете, что в целом папочка на каждого министра или на каждого человека из окружения Владимира Путина в любом случае силовиков уже есть. Вопрос в том, пускают ее в дело или не пускают. И вне зависимости, в общем, ни от чего, как бы количество необходимых разных показаний, которые люди могут дать на Сергея Кужугетовича, уже есть у силовиков для того, чтобы задержать его по любому делу, связанному с коррупцией. Поэтому я думаю, что принципиально каких-то новых откровений, вне зависимости от того, как будут вести себя задержанные генералы, будут ли они давать показания на Сергея Шойгу или на кого-то еще, кого-то каких-то других, в общем, их соратников по группе, которая до этого, собственно, занималась осваиванием ресурсов Министерства обороны, это ничего не изменит. У Сергея Кужугетовича пока что есть такая, в общем, индульгенция, выписанная Владимиром Путиным в виде нового, на самом деле ничего особо не значащего российского поста.
Очистки Минобороны – это сигнал для всей путинской элиты?
Да нет, я думаю, что это, скорее всего, сигналы конкретно группе Шойгу, которая раньше воспринималась достаточно влиятельной. Вот в эту группу входили, например, губернатор Подмосковья, да, и там разные другие, в общем, люди, которые так или иначе с Сергеем Шойгу с момента того, когда у него началась политическая карьера в Российской Федерации, ну, в путинской России в большинстве случаев, да, происходило. Вот эти люди явно сейчас нервничают из-за того, что влияние вот этой группы, оно уменьшается. В силу того, что у них забирают какие-то рентные потоки. В основном, да, речь идет о том, что у них не забирают посты. Ну, понятно, что, в общем, посты, если вас задерживают, значит, будучи заместителем министра обороны, то пост вы тоже теряете. Но, по большому счету, воздействие происходит через перехват этих рентных потоков и, видимо, передачу какой-то другой группе, вероятно, связанной с вот этим новым таким промышленным блоком, который сформировался внутри российского правительства в лице Сергея Чемизова, который курирует Ростех, ну, и возглавляет Ростех, да, его ставленника на посту теперь первого вице-премьера Мантурова господина, и дальше, значит, Люханов, который теперь был губернатором Ленинградской области, а стал министром промышленного развития.
А если рассуждать с точки зрения теории о борьбе башен Кремля, то это какая башня сейчас побеждает?
В Кремле слишком много башен, чтобы понять, какая в данный момент побеждает, но мне кажется, что важно, какая башня проигрывает. Вот проигрывающая башня – это группа вокруг Сергея Шойгу и люди, которые довольно долго с ним работали и осваивали эти рентные потоки. А выигрывает, скорее всего, просто Владимир Путин в том смысле, что он показывает, значит, армейскому такому блоку и блоку, связанному с Сергеем Шойгу, о том, что неприкасаемых нет. Даже те, кто раньше выглядели, в общем, людьми вполне уверенными в себе, и вроде как у них все идет в гору. Вот видите, там, с точки зрения того, что происходит на полях битвы, да, на полях сражений, в смысле на фронт-лайне, мы видим, что российская армия добивается успеха. И вроде как у Сергея Шойгу должно быть все в порядке. Потому что, собственно, он человек, который вроде как привел к этому относительному успеху российскую армию за последний год. Но мы видим, что неприкасаемых нет, и его таким вот образом влияние уменьшили, и его башни явно страдают. Кто выигрывает, ну, за исключением вот такого промышленного блока в лице Сергея Чемизова, сказать пока что, по крайней мере, более точно невозможно.
А правда ли, что Путин боится армии? Откуда у него может быть этот страх?
Ну, смотрите, в целом это абсолютно нормальная ситуация для любой персоналистской диктатуры, бояться разных угроз, которые исходят от достаточно могущественных таких бюрократических групп внутри элиты. Армия в Российской Федерации, да и в Советском Союзе, никогда не представляла политическую угрозу непосредственно, собственно, вот верховному лидеру, скажем так, авторитарному лидеру, но до этого никогда особо большой войны не было, да, была, значит, понятно, что в СССР была война в Афганистане, но она не затрагивала столь масштабные процессы социальные, которые сейчас идут в России, и там в России были несколько чеченских войн, но тоже они, в общем, не привели к появлению каких-то политических амбиций среди армейских разных структур, хотя, например, там, значит, во многом карьера генерала Лебедя, который баллотировался в президента в 96-м году, да, и занял третье место, значит, она была отчасти построена на, в общем, критике того, что происходило во время Чеченской войны. Но, смотрите, сейчас мы видим, что действительно ситуация поменялась, экономика и в целом государство очень сильно перестраивается на военные рельсы, поэтому, возможно, Путин ощутил, что какая-то угроза от группы, связанной с обороной и связанной с армией, она может исходить, и поэтому он решил, что нужно как бы их вот такие рвения, особенно на фоне успехов на фронте, чуть-чуть поуменьшить и показать им, что ну, всех, если кто, можно посадить. Посадить можно в том числе, вот видите, генерала Попова, который вроде как сразу после мятежа Пригожина повысил голос и позволил себе критиковать, ну, там, довольно высокопоставленных людей как внутри Министерства обороны, так и в целом внутри российского правительства.
Многие обращают внимание на семейство Патрушев. Старший Патрушев стал советником Путина. Это пенсия или это, наоборот, близость к телу?
Ну, нет, выглядит, конечно, как пенсия. Но в целом я должен сказать, что я никогда особо не понимал, почему считалось, что старший Патрушев является влиятельным таким человеком на посту секретаря Совбеза, потому что секретарь Совбеза, ну, это человек, который часто общается с Владимиром Путиным, но, по сути, у него нет никаких ресурсов у него. нет собственных бюджетов, нет как бы каких-то полномочий назначать кого-то или отправлять в отставку. Поэтому в целом позиция секретаря Совбеза достаточно слабая. Да. Это как бы некоторый идеолог такой, который может вещать там, с полей, не знаю, российской газеты или каких-то таких вот правительственных, прогосударственных зданий, но на самом деле это не особо большая статусная позиция. Поэтому, как мне кажется, в момент того, когда Патрушева отправил отставку с непосредственно возглавляемых им ведомств силовых, такое случилось уже довольно много лет назад, да, его влияние, оно было невысоким, оно уменьшалось постепенно. Сейчас мы видим, что действительно его скорее, в общем, отправили еще пониже, да, должность той, которую вменили без понятных совершенно полномочий заниматься кораблестроением, что само по себе, конечно, смешно. А она в целом ничего не значащая должность в путинской иерархии. Но при этом надо понимать, что действительно его сына подняли. Возможно, это некоторый такой, с точки зрения Владимира Путина, который хорош в выстраивании баланса в коалиции и прочих всяких вещей, да, это вот такой способ забалансить то,
что... Михаил, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником был политолог Михаил Комин. Министерство обороны России осыпается генералами словно яблони. Одних арестовывают, других отправляют в отставку. За новостями чистки в министерстве наблюдают едва ли не более пристально, чем за ходом военных действий. Кажется, россияне уже готовы делать ставки на этом своеобразном тотализаторе. Кто будет следующим? В том, кто за что и почему был арестован, разбирался Никита Пешков.
Политики надо... Наверное, жить и работать так, чтобы у тебя врагов не было, не друзей.
Весенний офицеропад в Министерстве обороны России продолжается. Перестановки, аресты и отстранения от должностей стали по-настоящему новыми событиями в российской политике. На этой схеме отражены самые яркие из перемен. 23 апреля задержан и арестован по подозрению в получении взятки замминистра обороны и многолетний коллега Сергея Шойгу Тимур Иванов, знаменитый своим роскошным образом жизни и претензиями за подотчетное ему строительство, в том числе гражданских военных объектов. Известия об этом аресте порождают кучу восторженных комментариев и гневных жалоб военных пенсионеров, ждущих в бесконечной очереди льготных квартир.
Да, вот за последние 3 года, если с такой скоростью, как последние 3 года обеспечивают, с жильем, мне еще ждать примерно 11,5 лет.
12 мая Сергей Шойгу лишается должности министра обороны и оказывается назначен секретарем Совбеза, что, с одной стороны, как считают эксперты, делает его неприкосновенным, а с другой лишает возможности пользоваться административным ресурсом для защиты своих коллег и подчиненных по военному ведомству.
Народ натерпелся, уже больше просто мучить их нельзя.
Уход Шойгу с поста министра вызвал бурю восторгов в социальных сетях и среди военных.
В штабах бригад шампанское откупоривают. Это выражается фигурально. Понимаешь? Такой радости, такого бурного энтузиазма, я вот правда не ждал. Это как надо руководить Министерством обороны, связанным с командованием, чтобы твои подчиненные так тебе, чтобы они что-то бешено радовались.
Вместе с Шойгу своего поста лишается замминистра Юрий Садовенко, который также оказался в центре внимания расследователей благодаря роскошному образу жизни. А ФБК, например, сообщает, что бывшая советница Шойгу, неофициальная супруга Садовенко и мать его детей, около года назад рассталась с Садовенко и ушла к Тимуру Иванову.
Помощница Шойгу, у которой семья то с одним действующим замминистра обороны, то с другим. До войны дела нет.
13 мая задержан и арестован генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник главного управления кадров Министерства обороны, а в прошлом начальник 8-го управления генерального штаба, защищающего государственную тайну. Он обвиняется в получении взятки. В сети продолжается праздник долгожданной чистки.
На самом деле, с точки зрения защиты гостайны, с Министерства обороны очень сильно текло. Господин Кузнецов является тем лицом, который фактически похоронил автоматизированная система управления боем в нашем Министерстве обороны.
21 мая задержан и арестован генерал-майор Иван Попов, известный своей критикой обеспечения армии и отсутствии ротации кадров, за что в 23 году лишился поста командующего 58-й армией. После чего позывной «Спартак» записал аудиосообщение к своим гладиаторам-солдатам.
Возникла ситуация сложная со старшим начальством. Когда надо было либо смолчать и смолодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами.
Арест бывшего командующего 58-й армии – это пока единственный эпизод так называемой «весенней чистки» в Министерстве обороны, который не вызвал всеобщего ликования среди военных и Z-каналов.
Боевой генерал, который вступил в открытое противостояние с главой генштаба, за что спустя год получил уголовное дело, крайне непопулярное в военных кругах, крайне непопулярное среди всех этих Z-пропагандистов.
23 мая задержан и арестован начальник главного управления связи Министерства обороны генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Уровень злорадства в соцсетях продолжает повышаться. Шамарин отвечал за связь, брал взятки. Наша армия стоит под Киевом. Связи нет. Херсон эвакуация. Связи нет. Связь, которая сейчас стабильно работает и оттачивается, заслуга волонтеров.
Действительно, проблемы со связью стали одной из основных причин, почему в 2022 году, в начале полномасштабного российского вторжения, захлебнулось российское наступление на Киев, которое не удалось, что называется, взять за 3 дня. Проблемы со связью для российской армии – это такое родовое пятно.
23 же мая задержан и арестован по обвинению в получении взятки полковник Владимир Вертилецкий, начальник департамента по обеспечению госзаказа Министерства обороны. В комментариях к сообщениям об этом аресте люди поднимают тосты. «Подождите, а то спугнем удачу. Сама выпить хочу. Праздник какой. Но надо дождаться, чтобы их ненароком не повысили куда-нибудь».
Сам Сергей Шойгу предпочитает пиво, а также виски, которые произносит как-то ласкательно.
«Височки хорошие напитки».
«А чтобы уснуть хорошо крепкой?»
«Золотенькую».
И снова в тот же день, 23 мая, появляются сообщения об отстранении с должности командующего 20-й армии Сухраба Ахмедова, печально знаменитого по июню 2023 года. Тогда многие провоенные каналы сообщили, что около 100 человек погибли, еще 100 были ранены в результате попадания украинской артиллерии в группу построенных для приветствия Сухраба Ахмедова солдат, которые долго ждали на одном месте опаздывающего генерала. Дело было подкременной, трагический инцидент произошел в одной из дивизий, что собирались пойти в наступление. 2 часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивирующее молвит. Но вместо него свое слово сказали «Хаймарс» и артиллерия противника. Треть бюджета России в этом году приходится на оборону. Впечатляющих успехов в войне с Украиной армия так и не добилась. Большинство россиян приветствует разрастающееся древо арестов и все чаще задаются вопросом: а что же будет с Сергеем Шойгу?
Просто мы хотели быть лучшими в своем деле.
Отставки генералов начались чуть раньше назначения экономиста Андрея Белоусова на роль министра обороны. Связаны ли это процессы? Что теперь ждет экономику России, которая, судя по этому назначению, окончательно слилась с военно-промышленным комплексом и войной в Украине? Задал эти и другие вопросы экономисту Рубену Гинеколопову, профессору университета Помпео Фабра.
Рубен, здравствуйте.
Добрый день.
Широкомасштабная зачистка в российской армии с приходом Андрея Белоусова. Это борьба с коррупцией или политическое мероприятие?
Во-первых, она началась до прихода Белоусова. То есть это две совпадающие во времени и, ну, идущие, понятное дело, в одном направлении кампании. И я думаю, что это, ну, как бы там есть и та, и другая грань, что это действительно посылается сигнал, но, конечно, учитывая объемы средств гигантские, которые сейчас вливаются в военно-промышленный комплекс, и учитывая то, насколько это коррупция емкая область, где, ну, когда у вас существенная часть вложений потом уничтожается в процессе боевых действий, и потом докажи, хорошие они были, плохие, там очень большие искушения. И я думаю, что на самом деле, конечно, это связанные вещи с тем, что экономическая эффективность вложений в военно-промышленный комплекс сейчас выходит на первый план с обоих точек зрения. Если посмотреть с военной точки зрения, это, ну, стиль, ну, как бы типа войны, это война на истощение, которая началась. И там на первый план выходят вот именно возможности страны по производственному, не волнению, по постоянному пополнению расходных материалов, скажем так. И поэтому, конечно, для военных очень важно, чтобы было эффективно, не разворовывалось, а действительно эффективно использовать эти деньги, просто потому что, ну, от этого зависит, кто победит в войне на истощение. И с другой стороны, это становится очень важным для всей российской экономики, потому что, ну, по сути, этот сектор сейчас драйвер экономического роста. Какое-то время было импортозамещение, сейчас уже, ну, как бы, импортозамещение по-прежнему идет на сход, на нет. Драйвером именно роста становится прежде всего госрасходы, но прежде всего госрасходы на военные комплексы. Поэтому то, насколько они эффективно расходуются, от этого зависит рост всей российской экономики. И поэтому здесь ставки сильно выросли. И здесь, ну, если уже где-то бороться с коррупцией, то, видимо, там.
Андрей Белоусов, министр обороны. Что вы подумали, когда узнали об этом назначении?
Что вначале это очень удивительно, а потом очень логично. То есть у меня не было, на самом деле, я вот как раз точно предполагал, что Шойгу снимут. И по политическим мотивам, когда сейчас есть такая инициатива на стороне российской армии, эти успехи не должны приписываться Шойгу с политической точки зрения, поэтому лучше убрать. А во-вторых, как бы, ну, уже вот эти вот сигналы, когда первый зам министра уходит под следствие прямо перед назначением нового кабинета, это очень был мощный сигнал. Но то, что прям кинут туда Белоусова, наверное, это было немного удивительно, но опять же, в итоге это выглядит достаточно логично именно за важности, экономической важности военного сектора в российской экономике сейчас.
В начале апреля Путин заявил, что экономика России не переводится на военные рельсы, несмотря на все трудности. По его словам, также Москва концентрирует усилия и ресурсы на развитие оборонно-промышленного комплекса. Где тут подвох?
Ну, сколько камней куча. Вот сколько надо ВВП посвятить именно военному комплексу, то сказать, что мы полностью на военные рельсы. Но если мы посмотрим там, да, как бы ситуацию Второй мировой войны, то нет, конечно, у нас не такая ситуация. А у нас даже все-таки еще не дотягивает до Советского Союза, в доле ВВП не дотягивает до Советского Союза 80-х годов, хотя, в общем-то, планомерно движется к этой цели. Поэтому, ну, вот это вот как мы назовем, как бы, понятное дело, что военный промышленный комплекс сыграет очень важную роль, и именно как драйвер роста сейчас, видимо, является основным драйвером роста, но понятное дело, что это все равно это там меньше 10% ВВП. Это огромные цифры, на самом деле, по международным сравнениям, конечно, это очень большие цифры, хотя, в принципе, для страны, которая ведет такой тип еще боевых действий, вот именно военные истощения, полномасштабные, с фронтом, захватом территорий, мы забыли, что, на самом деле, таких войн такого типа вообще очень давно в мире не было. Это войны характерны, там, ну, вот, ну, условно говоря, для Второй мировой войны, там, может, там, Корею вспоминать и так далее, но таких войн очень давно не было. В основном сейчас тип войн совершенно другой. Это вот нерегулярные войны, такие как, ну, в Газе сейчас идет, там, в Афганистане была, в Ираке. Это не две страны, которых одна армия сражается с другой армией за захват территории. Мы подзабыли о том, что такие войны существуют, идет долго. И вот переходит уже в войну на истощение. Ну, вот для такой войны, конечно, характерно очень сильное увеличение военных расходов.
Несмотря на то, что военная промышленность завела российскую экономику, все-таки на этой неделе было принято решение повысить налоги для тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц. Как вы думаете, это экономическое решение или политическое?
Ну, я думаю, что это в основном экономическое решение, потому что бюджетный дефицит растет, именно потому что расходы сильно выросли, а доходы, ну, уже не соответствуют, во всяком случае. А дефицит раскрывается, его можно, конечно, финансировать через госдолг, через фонд национального благосостояния и так далее, но поскольку именно потому что это уже видно, что эта стратегия это надолго, мы вошли, и очевидно, что резкого снижения военных расходов не предвидится в ближайшее время. Надо другие способы. Потому что и долг, и ФНБ – это как долгосрочные меры. А долгосрочные – это, ну, либо экономический рост, ну, дай бог, либо, конечно, увеличение налоговой нагрузки. Ну, в эту сторону сейчас и пошли. Поэтому это, ну, это совершенно… А как иначе? Вот есть расходы, надо откуда на них брать деньги.
Ну, когда отнимают военно-промышленные предприятия, там патронный завод был, по-моему, совсем недавно изъят у частного собственника, это понятно. А зачем отнимать макаронную фабрику «Макфа»?
Вот есть две истории, параллельные, очень связанные, но параллельные. Одно – это действительно национализация. имущество, когда вот патронные заводы, когда связаны непосредственно с ВПК. И там, в принципе, можно даже логику, это экономическая логика в этом есть. Когда у вас мобилизация экономики, вы все должны контролировать, это все под крылом государства, там есть логика. Есть второй параллельный процесс от перераспределения именно собственности от одних частных владельцев к другим частным владельцам. Но это может происходить через транзитом, через национализацию, потом приватизацию, но очевидно, что государство не будет управлять макаронной фабрикой, оно потом кому-то передаст. Так же, как было с автодилерами и так далее. Но это самое опасное, для меня кажется. Процесс приватизации, как бы национализации оборонных заводов, ну, это неприятно, но это логично. На самом деле происходило и в других странах, в западных в том числе во время войны. А перераспределение от старых неугодных элит к новым поднявшимся, которые должны за то, что они участвуют активно в поддерживании военных действий, получать какие-то плюшки или такие большие плюшки в виде собственности и активов уже ставших неугодными людей, вот этот процесс именно перераспределения с частных в частные руки очевидно идет, и вот его я боюсь.
Мы находимся в Каннах на 77-м кинофоруме. Мой гость Александр Роднянский, 4-жды номинант на премию «Оскар», обладатель «Золотого глобуса», также в качестве продюсера. А видите ли вы образ Путина в своих будущих фильмах? Насколько вам он интересен? Потому что он кардинально изменил вашу судьбу, так и как мою.
Нет, мне он интересен. И мне интересны фильмы с его участием. То есть, иными словами, фильмы, в которых наша с вами, в общем, прошедшая жизнь будет передано адекватно, на разных уровнях влияния. На уровне человеческом, то есть, знаете, как бы окопная правда, вот там, где живут обычные люди. И на уровне людей, принимающих решения. Например, когда-то, я помню, в перестроечные времена, очень была симпатична проза Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». И мне нравилось, что там есть история главных героев, обычных московских студентов. И мне нравилось, что время от времени это переходит на уровень Сталина и всего того, что так или иначе связано с пространством, в котором обитает, ну, безвоздушным, высшая власть империи, решения которой оказывают категорическое, я бы сказал, трагическое влияние на судьбы героев романа. Поэтому и Путин может быть в такого рода вещи. И в фильмах, и в сериалах, конечно.
Мы находимся в Каннах. 2 года назад президент Владимир Зеленский выступил на форуме.
Да.
Сегодня его там нет. Ощущается ли дыхание войны на фестивале?
Ну, в той степени, в которой это было 2 года назад, конечно, и нет. Потому что тогда это был, ну, практически фестиваль дышал войной. И не просто потому, что впервые в истории президент какой-либо страны, включая Францию, кстати сказать, выступил на церемонии открытия. Эта возможность политику была предоставлена впервые в истории Каннского фестиваля. И Зеленский выступал во многом как бывший кинематографист, ссылаясь на опыт, в том числе и великих кинематографистов прошлого. Прежде всего, Чарли Чаплин, он вспоминал «Великого диктатора», его выдающийся фильм. Он иронизировал, он обращался к деятелям киноиндустрии. Был понят. Но люди, сидевшие в зале, были наполнены сочувствием к Украине и тревогой в отношении войны. Они шли, они приходили, многие из них, на церемонию открытия со значками, украинскими флагами. Они говорили о войне. В программе фестиваля были 2 украинских фильма в разных секциях. В «Особом взгляде» был фильм, в «Двухнедельнике режиссеров» были документальные фильмы и так далее. Украины было много. Сейчас намного меньше, несопоставимо меньше. Пожалуй, главным событием, связанным с Украино-российской войной, является на этом фестивале премьера фильма, ну, очень крупного режиссера, украинского режиссера Сергея Лозницы, под названием «Вторжение». Это такая 2,5-часовая эпическая документальная картина, которая описывает жизнь народа во время оккупации. И по факту она даже не просто жизнь, а какой оккупации, я сказал, во время вторжения. Там нет оккупации, а они оккупировали какую-то часть территории, но фильм снят на территории, контролируемой, конечно, Украиной. И во время, и это жизнь народа, и по факту история о формировании политической нации. О том, как складывается. Ты невольно видишь, как удивительным образом складывается новая нация, новый народ вместе. Дети, продолжающие уроки в бомбоубежищах, семьи, отпевающие погибших близких, роддомы, в которые приходят с фронта, возвращаются отцы молодые для того, чтобы принять, ну, как бы познакомиться с только что родившимися собственными детьми, больницы, в которых люди, потерявшие конечности, руки или ноги, учатся жить с протезами. И так далее, и так далее. Из этого огромного количества эпизодов складывается вот новая жизнь страны. Это вот было показано в Канн.
Зеленский первые недели войны и Зеленский сегодня – это два разных человека?
Мне кажется, да. Конечно.
Который вам больше нравится?
Слушайте, я сочувствую ему. Слово «нравится» здесь немного неуместно. Я вижу, что до войны он был витальный, жизнерадостный, остроумный, быстрый, реактивный и немного наивный человек, пришедший к власти, вот, и полагавший, что очень быстро ему удастся осуществить вот те многое из того, что он обещал во время предвыборной кампании. А война превратила его в зрелого, усталого, много понимающего о жизни и так сказать, несущего на своих плечах колоссальный груз ответственности человека. Это видно. И когда я вижу его лицо вот сегодня, я вспоминаю эти знаменитые две фотографии Авраама Линкольна до и после, ну, так сказать, первую, вот, накануне вступления в президентскую должность, и всего 4 года спустя, когда прям незадолго до убийства его Бутом на сцене театра. Вот, собственно говоря, эти два человека, между которыми вроде бы всего 4 года в реальности, а на фотографии ощущение, что 25, вот точно так же у меня возникает такое же чувство, глядя на Владимира Зеленского. То есть мне, он у меня вызывает глубокое сочувствие. И я думаю, что ему... Я когда-то, знаете, когда он пришел к власти, и какие-то, ну, журналисты, «Медузы», очень сильные, понимая, что я был с ним хорошо знаком, и очень давно решили со мной поговорить, я тогда сказал фразу, которую они вынесли в заголовок, что ему предстоят страшные годы. Я не имел в виду, конечно, войну, я имел в виду очень сложную украинскую политическую жизнь, что ему придется столкнуться с реальностью. Но вот сейчас у меня по-прежнему ощущение, что эти страшные годы продолжаются и еще впереди.
Человеческий ресурс не бесконечен. Нет ли у вас ощущения, что Зеленский просто устал? На этом этапе надо что-то придумать другое.
Ну, слушайте, есть ощущение, что устал, конечно. Есть ощущение, что устал, но опять же, что-то придумает другое. Это его ответственность, он лидер войны, лидер, вернее, страны в военное время. Что тут сделаешь, куда тут убежишь?
Многие говорят о, ну, если не диктатуре, то о том, что он становится все более и более авторитарным. Вас это как-то пугает или вы этого не замечаете?
Нет, я это замечаю, меня это заботит, я бы так сказал. Пугать не пугает, но заботит.
Если бы не полномасштабная война, возможно, в эти дни мы говорили бы уже о втором сроке Зеленского или о другом украинском политике на этой должности. Но война внесла свои коррективы, и согласно все той же Конституции Украины, во время военного положения выборы ни президента, ни Верховной Рады, ни местных советов в Украине состояться не могут. Главная роль Владимира Зеленского в репортаже Дмитрия Морозова.
Весной 2019-го пятого президента и опытного политика Петра Порошенко с разгромным отрывом обошел комедийный актер Владимир Зеленский.
Меня часто спрашивали, на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос, а на что готовы вы ради жизни близких вам людей?
Закончить войну на Донбассе – таким было первое обещание Владимира Зеленского на посту президента.
Я готовый на все.
Я готов на все, я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность. И если будет необходимо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только настал мир.
В том же 2019-м состоялись выборы в Верховную Раду, в которой партия Зеленского «Слуга народа» заняла 237 мандатов из 413 возможных, став монобольшинством. Почти мгновенно Зеленский анонсировал большое строительство дорог и различной инфраструктуры. Турецкие асфальтоукладчики наводнили страну, а дороги стали походить на европейские автобаны. В 2020-м Зеленский обещал побороть коррупцию. В госуслугах состоялся электронный прорыв. Приложение «Дия», действия по-русски, становится все популярнее. Автомобильные права, паспорт и прочие документы теперь в каждом смартфоне. Скорость реформ притягивала, говорит специальный корреспондент эстонского телеканала ЕРР Антон Алексеев, который освещает события в Украине не один десяток лет.
Это, очевидно, был запрос общества, потому что, несмотря ни на что, что делал Порошенко, все-таки Зеленский, конечно, воспринимался как нечто новое, нечто свежее.
Впрочем, пройти без рейтинговых потерь через медные трубы Зеленскому не удалось. Коррупционные скандалы, как будто вирусное заболевание перекинулось с Порошенко на Зеленского и его команду. Судебная и конституционная реформы не двигались, а в офис президента устраивались на работу экс-сотрудники Виктора Януковича. Это раздражало украинцев все больше. После начала полномасштабного вторжения России, вопреки ожиданиям, Зеленский не бежит из страны. Система государственной власти устояла, рейтинг президента 95%, а ВСУ отбили у врага весь север, Харьковщину и частично юг страны. Но 2023 становится поворотным годом в судьбе фронта и самого Зеленского. Поток западной помощи истощается, отправляется в отставку популярный в армии и в народе главком Залужный, нарастает проблема мобилизации. Украинцы не так охотно, как весной 22-го, идут в ВСУ. И ко всему в обществе зреет недовольство все возрастающим влиянием на политику страны главы Офиса президента Андрея Ермака, который, по мнению украинской журналистки Янины Соколовой, влияет на решение судебной власти в правоохранительном секторе и дипломатии. Политолог из Варшавы Марек Сиерант уверен, что у Зеленского еще есть шанс исправить ситуацию, сделав ставку на профессиональных, а не приближенных к телу людей.
Він зміг об'єднати людей.
Он смог объединить людей в первые эти трудные дни, привлечь к себе внимание мира. Его нестандартный подход к коммуникации сработал, но когда нужно показать результат, какие-то изменения к лучшему в области антикоррупционной политики, улучшение инвестиционного климата, свободы слова, то в таком случае его коммуникация раздражает.
Марк Сейрант отметил, что Зеленский проваливает экзамен по коммуникации как с миром, так и с собственным народом. Он негативно воспринимает любую критику в свою сторону. Еще до полномасштабного вторжения это часто проявлялось во время пресс-конференций, когда на критические вопросы журналистов Зеленский отвечал агрессивно, нападая на оппонента. Со временем эта черта у Зеленского только усилилась.
Ваш глава офиса президента Андрей Ермак, ваш близкий друг, с которым вы дружите.
Ваш глава офиса президента Андрей Ермак, ваш близкий друг, с которым вы дружите более 10 лет. Я так понимаю, что никакого политического опыта у него не было, кроме того, что он был помощником регионала Эльбруса Тадеева. Глава службы безопасности Иван Баканов, ваш близкий друг с юности. Я так понимаю, что до этого он не был замечен в СБУ. Я могу перечислять еще долго, но мой вопрос, почему на такие важные должности в государстве вы назначаете не по профессиональным качествам, а по признакам близости к вам?
У нас кадровый роман, у нас кадровый голод в стране.
У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем. Нам очень сложно найти министра образования.
Политолог из Киева Владимир Фисенко глубоко убежден, что Зеленский просто был не готов к такому испытанию в жизни. Выиграть президентскую гонку, кадровые проблемы, эпидемия коронавируса, реформы и прочее. Но самое главное, он долго шел к осознанию того, что Путин хочет войны, а не мира. Сейчас Зеленский борется с новой для себя проблемой. Как найти баланс между выживанием государства и принятием непопулярных решений?
На самом деле это был эксперимент. Когда к власти пришел человек, который не был готов к этой власти, не имел политической команды, не имел административного и политического опыта, вообще не имел.
После 20 мая кремлевская пропаганда активно продвигает тему нелегитимности Зеленского из-за якобы несостоявшихся выборов президента в 2024 году. Однако рейтинги Зеленского говорят об обратном. Исследования социологической группы «Рейтинг» показали, что действующему президенту симпатизируют 63% украинцев. Чуть меньше показали результаты исследования центра Разумкова – 59%. Подавляющее большинство респондентов доверяют ВСУ – 96% опрошенных. Однако эти цифры довольно условны, ведь популярность того или иного политика в Украине сейчас во многом зависит только от одного фактора – ситуации на поле боя. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
20 мая в Украине должен был истечь срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Из-за вторжения России и военного положения в стране выборов не было. В Украине и на Западе легитимность Зеленского не ставят под сомнение. Со мной на связи политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Как вы считаете, можно ли на этом этапе ставить оценку деятельности Владимира Зеленского?
Выживание украинцев на тех этнических землях, где они живут испокон веков, это вопрос, потому что по большому счету мы понимаем, что Владимиру Путину, его генералам не нужно нелояльное население, и они будут не просто оккупировать территорию, но и выгонять людей. Мне кажется, то, что происходило на оккупированных территориях, и в частности там в Буче, да, стало очень хорошим доказательством того, что они ни одним инструментом не побрезгуют, в том числе и массовыми убийствами, чтобы избавиться от нелояльного населения. Это то, о чем нужно поговорить. И самому президенту, и украинским военным, и украинскому обществу. Я понимаю, что многим хотелось бы говорить о выборах. Но знаете, меня ведь выборы не интересует даже не с той точки зрения, что украинская конституция не позволяет их проводить в военное время, а с той точки зрения, что я считаю, что если выборы провести сейчас, то это будет не выборы, а плебисцит. Вот такие выборы, как в России или в Беларуси. Потому что мы не можем гарантировать конкурентные выборы, мы не можем гарантировать, что власть и оппозиция имеют равный доступ к медиа, просто в силу военного времени. Мы не можем говорить о том, что оппозиционные кандидаты смогут критиковать Зеленского за ошибки, допущенные именно во время военной кампании. То есть как верховного главнокомандующего. Ведь человек же баллотируется не просто на должность президента, он баллотируется на должность верховного главнокомандующего. Он говорит, этот верховный главнокомандующий плохой, его правление приведет к краху государства. Если такое говорить во время войны, вы сами понимаете, что происходит с таким кандидатом. Сами потенциальные избиратели считают его предателем. И таким образом мы получаем не выборы президента Украины, а выборы Зеленского президента Украины. Я не понимаю, честно говоря, зачем нам это нужно. Я хочу свободные, конкурентные, честные выборы по окончании военных действий.
Чувствуете ли вы себя в безопасности в Украине как независимый журналист?
Я думаю, что никто из нас не может чувствовать себя в безопасности в Украине, потому что никто из нас не знает, не является ли человек, который прошел мимо нас только что, агентом Федеральной службы безопасности России и Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Если вы говорите об отношении власти и общества, ну, вы знаете, в первые дни после начала войны в своей квартире во Львове я нашел подслушивающее устройство, но я обратился в службу безопасности Украины. Я не уверен, что каждый из моих коллег может обратиться в России в похожей ситуации, в ФСБ. И мы работаем со службой безопасности Украины. Я не имею ответа на вопрос, что это было. Я не уверен, что я его получу. Но когда мы коммуницируем со следователем по этому делу, это не коммуникация с врагом, понимаете? Это коммуникация с человеком, который заинтересован в расследовании. Несмотря на то, что, возможно, мы никогда не узнаем истинных причин происходящего по тем или иным обстоятельствам. И поэтому я не считаю, что это небезопасность. Я считаю, что это существование журналиста в условиях постсоветского общества со всеми его рудиментами и пережитками.
Одна из главных проблем – это нехватка людей на фронте. Что нужно еще сделать, чтобы мобилизовать нацию, как в первые месяцы войны? Есть ли у Зеленского такой рецепт?
Я думаю, что такого рецепта нет ни у кого. Потому что мобилизационные процессы через 2,5 года войны – это совсем не то же самое, что в первые месяцы. Потому что в первые месяцы очень многие люди считали, что это недолгий процесс. Сейчас мы имеем дело с двумя достаточно серьезными проблемами. Первое, то, что общество понимает, что война надолго. А второе, что у нас нет никакого рецепта не мобилизации, а демобилизации, понимаете? Вот когда принимался новый закон о мобилизации, многие рассчитывали, что такой рецепт будет найден, но он до сих пор не найден. И проблема не в том, что люди могут не стремиться стать военнослужащими, а в том, что они не понимают, что будет дальше, потому что их же собственные товарищи, которые служат в вооруженных силах Украины, требуют демобилизации и не получают никакого ответа на свои вопросы. Будет она или не будет, когда будет, на каких условиях. И мне кажется, что вот в этом главная проблема. Кроме того, я не знаю, честно говоря, должны ли мы обсуждать такую ситуацию публично еще по какой причине. Мы имеем дело с новостями в социальных сетях, с отзывами, с оценками, но мы не имеем дела с реальной информацией того, какое количество новых военнослужащих нужно украинской армии для того, чтобы полноценно формировать те бригады, которые уже существуют, или формировать новые. И я вообще не уверен, что это должна быть открытая информация. Понимаете, когда мы обсуждаем количество военнослужащих в открытом режиме, мы таким образом кладем какие-то карты на стол начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова. Путин хотя бы такую информацию узнает через своих разведчиков, а не через медиа.
Я все-таки имел в виду молодых людей призывного возраста, которые покинули Украину во время войны, и как их вернуть, чтобы они взяли в руки оружие и пошли на фронт.
Ситуация войны, какие-то люди хотят уехать из воюющей страны и не служить в армии, какие-то люди хотят остаться в стране и не служить в армии, какие-то люди хотят остаться в стране и служить в армии. Это совершенно, так сказать, естественно для любой страны в любую эпоху. И я совершенно не думаю, что людей, которые выехали за границу Украины, так или иначе нужно каким-то образом насильно возвращать, тем более, что ни у одного цивилизованного государства нет таких рецептов. И к счастью, я бы сказал, к счастью. Но необходимо работать с тем населением, которое сейчас живет на территории Украины, с теми военнообязанными, чтобы дать им четкие, понятные ответы на вопросы, на каких условиях проводится мобилизация, как проводится демобилизация. Потому что, как вы понимаете, именно от этих людей зависит то, насколько будут укомплектованы вооруженные силы в ближайшие годы войны. Ведь, опять-таки, мы с вами говорим о неком процессе демобилизации сегодня, но война может продлиться и 10, и 15 лет. Ей нет никаких ответов на вопрос, когда она закончится. Это может бесконечный процесс быть. И мы должны помнить всегда, что государство с 28 миллионами населения, как сейчас дают оценку украинскому населению, воюет со страной, где 130 миллионов населения. И поэтому в любом случае у нас должно быть четкое понимание баланса этих демографических возможностей и правильного их использования в ближайшие годы войны.
Власти Польши заявили об аресте 9 человек, которых подозревают и обвиняют в организации на территории нескольких стран Европы различных диверсий по заданию российских спецслужб. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Среди задержанных есть граждане Украины, Белоруссии и Польши. Это лишь одна из многих новостей в бесконечном инфопотоке о шпионских или диверсионных действиях России за рубежом. Подробности у Ильи Козина.
У меня папа латыш, бабушка латышка. Я был в латвийской армии. Отец у меня был в Зенесарзе. У меня ребенок ходил в латышский садик, я его специально давал. Какие вообще могут быть разговоры против Латвии? Нет, там не было такого.
Это Сергей Сидоров, житель столицы Латвии и Риги. Он обвиняется в шпионаже в пользу России. В частности, прокуроры утверждают, что он собирал сведения о полигоне дронов в одном из пригородов Риги. Эту информацию он якобы передавал телеграм-каналу «Антифашисты Прибалтики», который, по версии латвийской службы госбезопасности, связан с российскими спецслужбами. Вот, в частности, публикация с призывом делиться информацией о производстве бронетранспортеров «Патрия». Но одно дело сбор информации или даже шпионаж, а совсем другое – открытые диверсии.
Около часа ночи злоумышленник выбил молотком окно и бросил зажигательную смесь в кабинет директора музея оккупации Латвии.
Позже полиция задержала 3 злоумышленников. Ранее все они уже попадали в поле зрения полиции Латвии за различные преступления. Например, мужчина, кинувший коктейль Молотова в окно музея, в связи с незаконным оборотом наркотических средств. Как выяснило латвийское телевидение, расследуется также версия о том, что это была диверсия, организованная Россией. «Кремлевские вандалы» – такое прозвище исполнителям подобных акций дала латвийская журналистка и основатель Балтийского центра журналистских расследований «Ребалтика» Инга Спринде.
Эти кремлевские вандалы, которые совершают маленькие провокации, их цель только в том, чтобы сеять тревогу. Это тоже такая маленькая война, не идеологическая, а прямая. Да, может быть, в ней нет оружия, но есть огонь, если мы говорим о пожарах.
Но это далеко не единичный случай. В Вильнюсе в ночь на 9 мая этого года вспыхнул пожар на складе магазина IKEA. Рассматривается версия поджога. И, наконец, 9 задержанных диверсантов в Польше. Как во вторник, 21 мая, заявил премьер Польши Дональд Туск, их задержали по подозрению в совершении диверсии по заказу российских спецслужб. Он отметил, что планируемые диверсии касались поджогов, избиений и попыток поджогов. В частности, указал премьер, во Вроцлаве на западе Польши была пресечена попытка поджога завода по производству крас. Исполнителей таких диверсий зачастую находят с помощью телеграма, например, в группах по продаже наркотиков.
Это совершенно другая категория. Это люди, которых нашли в телеграм-каналах по продаже наркотиков и в подобных местах. Они даже иногда не знают, что они делают, в какие места они идут или что значат символы, которые они рисуют. Они просто хотят заработать денег, и им абсолютно все равно.
Но гораздо важнее, кто организатор. В начале мая издание Financial Times, ссылаясь на разведывательные службы стран Евросоюза, сообщило, что российские власти планируют диверсии на территории Европы. Москва якобы замышляет взрывы, поджоги и нанесение другого имущественного ущерба европейской инфраструктуре. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что Россия, которая, возможно, стоит за диверсиями, все время проверяет границы дозволенного в отношениях со странами Запада.
Она все время тестирует западное поведение всех государств вместе, Америки и отдельных государств. И если я хочу быть таким ироничным, то они сравнивают эти государства и систему, в том числе и НАТО, с колесами Мишелин. Кто будет помягче, резина или вот эти государства?
Вторая цель диверсии, по мнению Пабрикса, навести смуту в государствах Евросоюза и повысить недоверие к структурам власти и таким организациям, как НАТО.
И такие маленькие диверсии, они тоже влияют на чувства и мнение жителей, потому что жители, в принципе, начинают бояться эскалации и больше тоже не верят, скажем, таким, словам альянса, которые говорят, мы вас защитим. Ну, как вы защитите, если вот видите, там горит там завод или вот музей.
Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом, говорится в расследовании Financial Times. По мнению Пабрикса, страны Евросоюза слишком часто идут на уступки России в силовой игре. Если их отношения не изменятся, диверсий будет только больше.
Кто эти русские диверсанты и как они появляются в Европе, обсудили с журналистом-расследователем издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым.
Роман, здравствуйте.
Добрый день.
А что вы можете рассказать об этих шпионах-диверсантах, которые раскрывают власти Европы, в частности, в Польше? Их профиль может что-то сказать зрителю?
То, что мы видим в последнее время, и это непосредственно связано именно с нашими расследованиями последних нескольких месяцев, это то, что российские власти в условиях дефицита кадров все больше прибегают к разного рода местным уголовникам, причем довольно низкого такого пошиба. И шпионы, которые были обнаружены в Польше, были обнаружены по следам именно нашего расследования. Когда мы изначально расследовали нападение на блогера-экономиста Максима Миронова в Аргентине, мы вышли на польского гражданина, мы связались с властями Польши и попросили их помочь с тем, чтобы понять, кто это такой и в интересах кого он действует. Соответственно, он был арестован. И его кураторы были теми же, кто организовывал нападение на Леонида Волкова в Литве, да. Потом польские власти заявили также о том, что они разоблачили еще целый ряд злонамеренных действий России, включая там поджоги, диверсии. Не очень понятно, это та же группа, которая нападала на Волкова и на Миронова. Во многих странах европейских уже ФСБ обкатала этот модус операнди, когда они используют уголовников, которые могут даже не подозревать, что они работают на какое-то другое государство. Им кажется, что они сейчас кого-то побьют, какого-то журналиста, или украдут какой-нибудь мобильный телефон, получат за это какое-то небольшое вознаграждение, на этом дело кончится. А потом внезапно эти преступления комментируют президенты там, Литвы, Польши и так далее. То есть они даже не понимают, во что они на самом деле ввязываются. Вот. Но мы видим, что только активизировалась ГРУ в этом смысле, то есть стало больше ресурсов. Ну, понятное дело, потому что сейчас полномасштабная война, еще больше остроты в отношениях между Европой и Россией. Ну, то есть еще дальше сдвинулись красные линии. То есть то, что раньше надо было сильно скрывать, теперь уже иногда вообще не скрывается. Вот убийство, скажем, вот этого вертолетчика в Испании, да, беглого, там ГРУ напрямую сказала, вот мы его убьем, сказала это в эфире российских телеканалов. Думаю, они его убили, и опять же в эфире российских телеканалов отчитались, мы его убили. Сделали даже российские пропагандисты комиксы, в котором рассказывают, как это убийство было совершено. Ну, то есть им теперь не надо бояться репутационных издержек, потому что никакой репутации у них уже не осталось.
История с Леонидом Волковым. Пока не названы фамилии, конкретные исполнители этого преступления. Задача была напугать или убить?
Ну, он сам считает, что это могло быть покушением на убийство, но я думаю, что все-таки это было попыткой запугать, потому что было выбрано орудие нападения, и вообще только один был нападавший. Ну, то есть у меня ощущение такое, что это была попытка запугивания, тем более мы видим, что это делали те же люди, которые нападали на Максима Миронова и его жену. Там тоже явно была попытка какого-то такого физического устрашения без попытки убить. То есть, скорее, здесь расчет на то, что само вот это нападение в случае там, с Волковым, с молотком, в случае с Мироновым, нападение на его жену, которая с маленьким ребенком шла, настолько отвратительно и устрашающе должно выглядеть, что журналисты, активисты будут все время думать об этом, опасаться того, что какие-то сумасшедшие с молотками там, на них при детях будут нападать. Вот это вот должно вызывать атмосферу страха. Ну, правда, пока это не работает, потому что все нападавшие арестованы, и все, кто журналисты, активисты, занимались свидетельством, продолжают ей заниматься. Так что не очень понятно, эта новая стратегия использования уголовников, насколько она будет вообще продолжаться. Пока она показывает полную неэффективность.